Анна Сандермоен. Секта в доме моей бабушки. Вступительное слово Шетила Сандермоена. Книга, к прочтению которой вы приступаете, написана моей дорогой женой Аней. Это правдивая история о ее детстве, и я уверен, что она станет для вас настоящим потрясением. Среди множества совершенно шокирующих воспоминаний, больше всего меня тронуло то, как Аня описала свое возвращение в дом бабушки. В ее памяти он представал полным игрушек и радости, но по приезде она обнаружила там толпу непонятных личностей, а ее любящая бабушка обращалась с маленькой девочкой как с нежданным гостем. Оказалось, что дом превратился в секту. Аня решила назвать свою книгу «Секта в доме моей бабушки». И это, по всей видимости, есть главное подтверждение того, что тот давний момент потряс ее до глубины души. Должен признать, когда мы только познакомились с Аней, и она приоткрыла завесу над своим прошлым, упомянув, что выросла в секте, я стал размышлять о том, какие проблемы это может за собой повлечь и как скажется на наших отношениях. Аня лично сильная и гордая, и не в ее привычках зацикливаться на негативной стороне жизни. Истории из детства, которыми она обычно делится в кругу семьи и друзей, веселые и ностальгические. Однако я понимаю, что память о детских годах, проведенных в секте, очень болезненна и останется с ней навсегда. Именно поэтому я всячески подталкивал ее к написанию книги. Думаю, что эта работа была нужна для ее психологического восстановления. Эта история достойна быть написанной и уж тем более достойна быть прочитанной. Она может послужить предупреждением любому взрослому, у которого возникнет искушение вступить в секту или, хуже того, как это случилось с Аней, отдать в секту своего ребенка. Секты в принципе опасны и разрушительны. Суть их деятельности заключается в агрессивном вовлечении все новых адептов ради реализации политических, религиозных, идеологических амбиций руководителей. Секта всегда зиждется на жесткой, подавляющей иерархии, причем лидером обычно выступает шарлатан, движимый стремлением к власти, сексуальным и материальным привилегиям. Секта, которую описывает Аня, по моему мнению, исключительно опасна, поскольку обещает излечение от таких серьезных заболеваний, как шизофрения и рак. Причем главарь этой секты утверждал, что шизофренией болен весь мир, и только его метод является панацеей, создав себе таким образом прекрасную рыночную нишу. Логика метода такова. Дети, окруженные излишней родительской заботой, становятся слабыми, а болезни развиваются как раз в результате негативных мыслей и слабохарактерности. Поэтому необходимо, чтобы детьми занимались чужие люди, которые и сформируют новый психически здоровый тип человека. Таким образом, мир будет спасен. К величайшему сожалению, эти идеи эхом вторили господствовавшей в СССР идеологии, с ее желанием принизить семью, а то и совсем вытеснить ее за счет коммунистического воспитания, нацеленного на создание Homo Sovieticus. В Советском Союзе людей с легкостью объявляли шизофрениками, и если у них хватало смелости противиться тоталитарной системе, их отправляли на принудительное лечение. Я заметил, что и до сих пор любые психические отклонения в России принято невозмутимо обзывать шизофренией. Как будто там не совсем понимают, что это серьезное, влекущее тяжелые последствия неизлечимое психическое заболевание. Шизофрения вызывает целый ряд существенных осложнений, касающихся и мыслительной деятельности, и поведения, и эмоций. Этот диагноз предполагает постоянный прием медикаментов и применение прочих лечебных методик. Я абсолютно убежден, что совсем незначительное количество членов этой секты, а то и вовсе никто, в действительности страдали от шизофрении. Однако почти все они были выдрессированы до полной покорности и даже позволяли каким-то шарлатанам воздействовать на себя медикаментозно. Как я понимаю, эта секта все еще существует и продолжает практиковать свои методы лечения и воспитания в центре Москвы. Самое большое страдание, с каким только может столкнуться ребенок – быть брошенным своими родителями. У детей нет выбора, они не могут выбирать себе семью, так же, как не могут выбирать принятый в этой семье образ жизни. И все-таки дети, даже когда их бросают или обращаются с ними несправедливо, сохраняют удивительную способность любить своих родителей. Я знаю, что у Ани нет чувства ненависти ни к ее родителям, ни к кому бы то ни было еще. И не мне их судить. Условия в СССР настолько разительно отличались от тех, в которых довелось вырасти мне самому, что это даже осознать непросто. Однако я полагаю, что Аня хранит в своем сердце разочарование и пустоту, там, где должна жить любовь к близким. Я стараюсь помочь ей справиться с этими чувствами, но лучшим лекарством было бы их искреннее признание. Мы сожалеем о том, что произошло. Мы поступили с тобой неправильно. Эта фраза бесконечно много значила бы для Ани. Прочтите эту прекрасно написанную книгу, задумайтесь и извлеките уроки. Шеттил Сандермоен. 3 сентября 2019 года. Цуг, Швейцария. Перевод с английского Елены Танковой. Предисловие. В условиях тирании гораздо легче действовать, чем думать. Ханна Арендт, философ. Кто я? Я капризная, эгоистичная, вечно недовольная и ко всему критично настроенная сучка. Меркантильная тварь, умеющая просчитывать на несколько шагов вперед. Мещанка. По крайней мере, меня в этом убеждали с детства долго и настойчиво. И, надо признаться, весьма успешно. А вот мой муж, к моему большому удивлению, как-то сказал мне, что ему нравится во мне то, что я не избалованная европейская штучка, а суровая русская с хорошим, хоть и немного странным чувством юмора. Мне было 39 лет, когда он сделал мне предложение. И я подумала, что с моей стороны было бы нечестно связывать свою жизнь с человеком, не рассказав ему о своем прошлом, о своем детстве. Я же не могу всю жизнь об этом молчать. А если рассказывать урывками, то у человека может сложиться обо мне неполное или даже превратное впечатление. Ладно, если бы он был русским. Для русских самые невероятные истории звучат не очень-то удивительно. Но он норвежец. Выросший в приличной семье, в достатке, который мне и не снился, а главное, окруженный любовью и заботой. Приличное окружение дало ему моральные ориентиры, достаток воспитал в нем суровую самодисциплину, а любовь и забота сделали его сердце отзывчивым. Поэтому он стал не только надежным партнером и богатым человеком, но и хорошим отцом, мужем и возлюбленным. Мне же пришлось проделать огромный путь, прежде чем я обрела себя». Ведь когда взрослые неправильно воспитывают детей, дети перестают любить не их, а себя. Я написала свою историю специально для своего будущего мужа и была готова к тому, что он, прочитав ее, передумает на мне жениться, но этого не произошло. Может быть, потому что если человек способен связно описать ситуацию, это означает, что он с ней справился. Секта в секте. Раньше меня раздражали вопросы знакомых и друзей о моем детстве. Каждый раз, когда я начинала рассказывать, меня сразу перебивали, и по первому же заданному вопросу становилось ясно, что мне не верят. Или вопрос был настолько болезненный, что я, как щенок, начинала злиться и огрызаться. А иногда я и сама начинала сомневаться, говорю ли я правду, не домыслила ли я чего, не исказились ли мои воспоминания со временем и под влиянием эмоций. Не раз я пыталась это проверить, спрашивая кого-нибудь из тех, кто, будучи ребенком, находился в секте вместе со мной. И все, к сожалению, не только подтверждали мои воспоминания, но еще и добавляли свои. Однако, общаясь с теми, кто попал в секту уже взрослым, я замечала, что их впечатления отличаются от воспоминаний тех, кто провел там детство. Причем их можно разделить на несколько типов. Одни испытывали чувство вины и не скрывали этого. Было видно, что им очень неприятны эти воспоминания. По мне, это и есть нормальные люди. Другие уходили от прямых ответов, отвечали не впопад или все переводили в злые саркастические шутки. Они не хотели это вспоминать. Таков мой отчим. В принципе, это тоже нормальная реакция, хоть и свидетельствует о равнодушии и отсутствии эмпатии. Третьи вместо ответа по существу оскорбляли, таких большинство. Четвертые многозначительно закатывали глаза. Мол, я недалекая, ограниченная, а потому и не понимаю глубинного смысла всего там происходившего. Как тогда не понимала, так и потом не начала. Не вылечили они меня. Именно из таких людей состоял костяк секты, на них все держалось. Да и держится до сих пор. Только теперь, уехав навсегда из России, я начинаю осознавать, что все эти сектантские установки распространялись и продолжают распространяться, словно плесень, повсюду. Мы вышли из секты, мы осуждали ее на словах, но она оставалась в нас и с нами. Мы продолжали жить по ее принципам. Мы судили о вещах так же, мы лечились так же. Мы думали в тех же категориях, мы поступали и строили свою жизнь в соответствии с теми же установками. Наш страх перед неизвестным, перед тем, что мы не в силах контролировать, ментальными расстройствами, физическими болезнями и смертями, первобытен и выпистован системой, унаследованной из концлагерных условий Советского Союза. И каждый раз, когда я пыталась от этого отгородиться, просто физически уехать куда-нибудь подальше, меня выгоняли из коллектива, как бы давая понять. «Другая ты нам не нужна. Раз ты не полностью с нами, то ты против нас. Значит, ты враг».